«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Европейский суд по правам человека признал Россию нарушившей право компании «ЮКОС» на защиту собственности. Однако суд пока не объяснил, были ли действия российских налоговиков в отношении компании политически мотивированными. Рассмотрев жалобу «ЮКОСа», суд признал Россию, нарушившую статью 1 протокола номер 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также зафиксировано нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Акционеры «ЮКОСа» во главе с бывшими топ-менеджерами Стивеном Тиди и Брюсом Мизамором обратились в Страсбург в 2004 году. Они требовали от российского правительства рекордную сумму – почти 100 миллиардов долларов. Публичные слушания состоялись в марте 2010 года. Тогда, представляя иск, адвокат истцов Пирс Гарднер сказал, что история «ЮКОСа» – это замаскированная экспроприация. Продажа компании на аукционе была отвлекающим маневром с участием подставного покупателя, сказал адвокат. Напомним, что обанкроченный «ЮКОС» был продан с молока никому неизвестной компании «Балкайл Финанс Групп», а затем главные активы «ЮКОСа» оказались в руках государственной «Роснефти». Лишь тогдашний российский президент Владимир Путин заявлял, что знает людей, стоявших за «Байкал Финанс Групп». Фирма была зарегистрирована в Твери по одному адресу с рюмочной «Лондон». Тогда же представитель «ЮКОСа» говорил, что российские власти произвольно и незаконно начислили компании почти 20 миллиардов долларов дополнительных налогов. Итак, Страсбургский суд признал судебное разбирательство по делу несчастной компании «ЮКОС» несправедливым. Однако и Россия, которая обязана исполнить это решение суда, вправе обжаловать его в Большой палате Страсбургского суда. Жалоба может быть подана в течение 3 месяцев с момента оглашения решения. Победу акционеров «ЮКОСа» в Страсбургском суде мы сегодня обсуждаем с Александром Осовцовым, членом политсовета движения «Солидарность», бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», и Дмитрием Гололобовым, бывшим начальником правового управления нефтяной компании «ЮКОС». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александру Осовцову. Что вы считаете главным в решении Страсбургского суда? То, что Россия нарушила право «ЮКОСа» на защиту собственности, или то, что действия российских властей не признаны политически мотивированными?
Добрый вечер.
Здравствуйте, Александр Иванович.
Разумеется, я, как и, думаю, многие, главным считаю, что Страсбургский суд признал нарушение права на защиту собственности и нарушение на право на справедливое правосудие. Это, на мой взгляд, не менее важно. Вот это два главных момента. Исковое требование о признании политической мотивированности, ну, скажем так, было максимумом возможного. И всерьез, я думаю, мало кто рассчитывал на то, что Страсбургский суд, по крайней мере, на этом этапе признает и это тоже. Если было признано и это, то тогда можно было бы считать, что с точки зрения, как минимум, международного права, история закончена. Поэтому то, что это не признано, это неожиданность для меня, по крайней мере, думаю, что и для очень многих. Главное в рамках этого конкретного дела достигнуто. Также, на мой взгляд, очень важной деталью является срок, который Страсбургский суд дал истцам и ответчикам на переговоры по поводу суммы компенсации. Это маленький срок, 3 месяца. Страсбургский суд вполне мог бы дать 6 месяцев, а то и год. Но он дал всего 3 месяца, и таким образом у ответчика, у Российской Федерации, немного времени для того, чтобы попытаться затянуть время, само собой, и попытаться убедить ИСО в том, что сумма компенсации должна быть сравнительно небольшой. Ясно, что представители России не согласятся на 98 миллиардов, но столь же понятно, что и там 1-2 это тоже нереально. Это, еще раз подчеркиваю, деталь довольно показательна.
Вопрос Дмитрию Гололобову. Добрый вечер, Дмитрий Владимирович.
Добрый вечер.
Можно ли считать успехом истцов вердикт Страсбургского суда? Достигли ли, по-вашему, истцы поставленные ими цели?
Вы знаете, у меня очень тяжелая роль. в данном случае комментировать, так сказать, исходя из текста самого решения, не то, что говорят на Западе. Только что не так давно ИФТИ написала так статью на эту тему, вот только что вышла, что это победа правительства Российской Федерации. Почему ИФТИ так считает? На самом деле мы все пропускаем очень серьезный момент, который есть в решении. Да? Политическая мотивация, отказ по 18, 14, 7 статьях, это вещь очевидная. Но в решении, сразу содержится Европейского суда очень важный момент. Европейский суд сказал, что правительство законно боролось с налоговыми схемами ЮКОСа и действовало при этом абсолютно законно. Никаких претензий Европейского суда к этому нет. Соответственно, схемы на ЮКОСа, те решения судов, которыми не признаны незаконно, они все, к Страсбургу, к ним нет претензий. И это, на мой взгляд, очень важный, но почему-то всеми забытый момент этого решения. То есть получается отсюда, что ЮКОС незаконно оптимизировал налоги. Это то, что сказал Страсбург впрямую. Незаконно оптимизировал налоги. Соответственно, встает вопрос о действительности всех приговоров, которые были в связи с этим уголовных. Также об ответственности, возможности финансовых директоров компании и финансового директора. Потому что получается, что ЮКОС на протяжении нескольких лет незаконно оптимизировал налоги. И это все как-то опускают. Как будто этого нет. Но в решении это занимает очень большое место. И это очень подробно расписано. На фоне этого политическая мотивация кажется вопросом важным, но все-таки вторичным. И я бы, говоря об успехе, о победе в этом деле, и о каких-то возможностях взыскания любых каких-то денег с Российской Федерации, я был бы очень осторожен. И в первую очередь обращал бы внимание на детальное прочтение, необходимость детального прочтения решения Европейского суда, и в частности вот этих моментов, потому что такое впечатление, что ряд комментаторов этого решения не читали, прежде чем говорят, выиграли. Да, есть выигрышные моменты, несомненно, есть признано то, что не предоставлено надлежащее время компании, что не предоставлено для изучения дела, что апелляция была рассмотрена срочно. То, что государство злоупотребило своими, так сказать, правами, вынуждая компанию, исполняя решение о взыскании налоговой задолженности. Но при этом Страсбург оговорился, что у него нет претензий к продаже зюганской нефти газа, нет претензий к взысканию 7% исполнительского сбора, но нет претензий. Европейский суд, по правам человека, умыл руки фактически по целому ряду принципиальных вопросов. Или занял по ним позицию, крайне неудобную для них.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Решение Страсбургского суда по иску акционеров ЮКОСа мы обсуждаем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», и Дмитрием Гололобовым, бывшим начальником правового управления нефтяной компании ЮКОС. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор общественного движения «За права человека», считает, что состоялось признание гонителей ЮКОСа преступниками.
Это все будет на пользу дальнейшим искам, которые находятся в Европейском суде по конкретным фигурантам дела, но в частности Ходорковского и Лебедева, я в этом уверен. Что расстраивает многих комментаторов, и более того, кто-то уже сказал, что это победа России, что якобы там не признана политическая мотивированность. Не первый раз уже Европейский суд не поддерживает политической мотивации, потому что это не юридическая вообще терминология. Сказано, что нарушен закон, то есть фактически было признано, что Россия, государство российское, значит, руководитель российского государства, действовали как уголовники, то есть было нарушено право частной собственности. То есть признано, что имущество ЮКОСа было похищено. Это признано. Раз похищено, значит, это уголовное преступление. Значит, это уголовники. Но не признано, что это делалось в политических целях. Но возникает вопрос, легче ли России и российского руководства от того, что их назвали уголовниками, но не сказали, что это делалось в политических целях. Само определение, что это уголовник, по-моему, этого достаточно.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вердикт Страсбургского суда по иску акционеров ЮКОСа мы обсуждаем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», и Дмитрием Гололобовым, бывшим начальником правового управления нефтяной компании ЮКОС. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не знаю, радоваться, не радоваться, я так и не понял. Европейский суд признал, не признал, но одно только могу сказать. Пока Путин у власти, и этот Путин, Сечин, вот, который захватили ЮКОС, я не забуду, когда именно Путин на пресс-конференции, когда он говорил, что я знаю, кто это такие, эти бизнесмены от места Байкал Финанс Групп, когда он сказал Балтика Финанс Групп. И когда ему пресс-секретарь, который рядом сидел, ему в ушко что-то шепанул, и он на весь мир, фу, что я не то сказал. То есть он даже не знал, чего он крышует. Понимаете? И просто всем надо знать, что именно Путин и Сечин ЮКОС захватили, и он у них в кармане. Ну, просто обидно за Европейский суд, что они даже и этого бандита Путина боятся. Понимаете? Извините, конечно, за откровенность.
Вопрос Александра Осовцова. Ну, положим, незаконно оптимизировали налоги, но это не значит, что компания не могла бы защищаться в суде. Вот нарушено же право ее было на защиту своей собственности, вам слово.
Ну, понимаете, есть такая очень многим известная поговорка: ни одна самая красивая девушка не может дать больше, чем у нее есть. Мало кто, кстати, знает, что там есть еще продолжение, но она может повторить. Так вот, Страсбургский суд и не может, и не был, собственно, озадачен, и не мог быть озадачен проблемой того, что таким образом или еще более радикальными образами налоги оптимизировали все, в том числе, в значительной мере, прежде всего, государственные российские компании. Нет секрета в том, что «Газпром», который превосходил ЮКОС и по капитализации, и по оборотам, и по доходам, по всем параметрам, платил налогов меньше ЮКОСа. И вообще ЮКОС, ну, завершающим, как выяснилось, этапе своего существования, был крупнейшим российским налогоплательщиком. Именно на этой логике, как мне кажется, основывается утверждение об избирательном правосудии и, в значительной мере, о политической мотивированности действий российской власти. Но вот этого всего Страсбургский суд рассматривать и не должен был, и не может рассматривать по своим правилам просто-напросто. Это вообще не судебный вопрос, потому что каждый должен отвечать за свои действия с точки зрения суда. Соответственно, Страсбургский суд, на мой взгляд, признал то, что он мог признать. И ждать от него большего, я уже, собственно, это говорил, вот на этих основаниях было, ну, так скажем, недостаточно обосновано. Конечно, господин Гололобов прав в том, что читать надо целиком, но это несколько сотен страниц на английском языке, и сейчас их здесь в эфире подробно не то чтобы пересказывать, а даже комментировать, ну, вряд ли разумное занятие. Поэтому каждый из комментаторов, не только те, кто не читал, но даже те, кто читал или, по крайней мере, просматривал, выбирают, если угодно, главное. Вот для меня главным является, как я уже сказал, Страсбургский суд признал нарушение права на защиту собственности и признал нарушение права на справедливое правосудие. То есть впрямую признал, что собственность была изъята вопреки европейским правовым нормам, под которыми Россия подписывалась, и что ЮКОС был лишен справедливого суда. А почему я сказал, что может повторить? Потому что это ведь далеко не последнее слушание в Европейском суде по правам человека. Абсолютно верно. Это был из группы миноритариев иностранных топ-менеджеров ЮКОСа. С Стивена Тиди, Брюса Мезамора и других. Значит, жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева пока не рассматривались. Посмотрим, что с ними, конечно, будет, но мне кажется, что уже очень трудно ждать более слабых решений по их жалобам. Ну, просто-напросто потому, что это будут жалобы от людей, которые уже по 8 лет, Платон Лебедев 9-й год, Михаил Ходорковский почти 8 лет, сидят в тюрьме. И это судьями, а судьи все живые люди, и в частности это решение тоже во многом таково, потому что они живые люди. Значит, думаю, что решения по жалобам Ходорковского и Лебедева будут, ну, как минимум, не менее интересны.
Алексей Кандауров, бывший депутат Государственной Думы и экс-глава аналитического отдела компании «ЮКОС», подчеркивает непричастность Ходорковского и Лебедева к Страсбургскому иску.
В Страсбурге сейчас была рассмотрена жалоба миноритарных, ну, в основном иностранных акционеров по поводу разгрома компании «ЮКОС». Был рассмотрен их иск, и было принято решение, в целом, я считаю, позитивное для иностранных миноритариев. Что касается дела Михаила Борисовича Ходорковского, то его жалобы по первому делу, ну, по второму еще туда не направлялось, по первому делу еще не рассматривалось. И Ходорковский вот к этой конкретной жалобе миноритариев, он никакого отношения не имеет. Ни он, ни Лебедев, ни другие юкосовцы, которые в заключении. Ходорковский и Лебедев с 2005 года не являются акционерами ЮКОС и не участвовали в подаче этой жалобы.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Откровенно говоря, нет, я не могу сказать, что вечер абсолютно недобрый, потому что ЕСПЧ совершенно четко сказал, что никакой политики он не усматривает, а делает она сквозь политическое. Он не усматривает насильственного отъема умышленного собственности и незаконного перераспределения. Вот, то есть вот такая слепота показала абсолютно какой-то ублюдочный, преступный характер этого решения сегодняшнего, продавленного, на мой взгляд, несомненно, Кремлем через какие-то коррупционные связи. То есть то, что произошло, довольно страшно. Дело даже уже не только в судьбе самого Ходорковского, который после этого вообще может не выйти на свободу. Мне кажется, что это тяжелейший удар по гражданскому обществу, правам людей, десяткам тысяч экономическим людям, сидящим в тюрьмах по экономическим делам. Это вообще ущерб демократическим процессам в России. То есть мы видим, что Европейский суд, который 8 лет не может поставить под вопрос итоги парламентских выборов в России, три партии настоятельно требовали. Времени не нашлось на это, заметьте. Он пошел совершенно на поводу у Кремля, став абсолютно преступным органом, который поддерживает не менее преступный режим. По-моему, то, что мы наблюдаем, это что-то зловещее и страшное. Может быть, это закат Европы, может, это закат правосудия. Вот мне хочется задать вопрос госпоже Бахминой. Вы вообще будете обжаловать этот преступный акт Страсбурга? Может быть, вообще надо поставить перед Страсбургским парламентом вопрос о смене всего состава и главного судьи Страсбургского суда? Возможно, я не так хорошо знаю детали устройства этого органа, но этот орган в нынешнем составе должен быть просто распущен. Он откровенно потворствует политическим репрессиям в России. Это акт фашизма. Я считаю, что это не может быть вообще оставлено без внимания. И я прошу всех юристов, которые меня слышат, работать в этом направлении. И хочу услышать ваше мнение. Спасибо.
Да, Светлана Бахмина должна подключиться к нашему разговору через несколько минут. Пока вопрос Дмитрию Гололобу. Разве вот эта незаконная оптимизация налогов должна была автоматически привести к отъему всей собственности? Как вы считаете, вот, на возмущение нашего радиослушателя?
Вы понимаете, я очень воспринимаю как бы его выступление, очень сильно эмоциональное, но за исключением слов преступное и так далее, оно, в принципе, правильное. У многих и на Западе, и в Англии, и в России растет некое возмущение по поводу некоторых решений Европейского суда. В этом части я солидарен, что они выглядят по меньшей мере странно со многих позиций. Я это говорю не потому, чтобы пытаться смягчить отрицательный эффект этого решения. Я хочу сказать, что суд, он опять же в решении прокомментировал, что я подчеркиваю суд, чтобы это слова не атрибутировали. Решение я все читал, включая все прилагаемые материалы и так далее, они отвечали на все вопросы. Что он прокомментировал, что Россия действовала законно. обращение взыскания на имущество, продавая Югранский нефтегаз, чуть-чуть несоразмерно, но она, но у Страсбурга претензий к этому нет. Потому что Россия действовала законно. Это решение Страсбурга. Если мы критикуем, мы говорим о том, о его реальном содержании, таково его содержание. Если мы критикуем Европейский суд, как принявший такое решение, это уже другой вопрос. Но, к сожалению, лазеек там, так сказать, для иного истолкования этого решения нет. К сожалению, я хотел бы сказать еще вот что, что да, можно его, это решение обжаловать в Большую палату, если такая возможность есть, но следует иметь в виду, что суд оговорился, что 3 месяца для представления своих позиций относительно имущественного разыскания, имущественности, так сказать, финансовый вопрос, начинает с момента вступления решения в законную силу. Если будет обжаловано Большую палату, то этот вопрос будет еще на годы, годы и годы, потому что Большая палата дело будет решать очень долго, детально, и, естественно, быстрого решения мы не добьем. Таким образом, я бы сказал, что Европейский суд, на самом деле, очень подробно, к сожалению, подошел к тем моментам, которых, может быть, столь подробно его и не просили сходить. Что, в общем, как бы и уменьшает возможности для какого-то конструктивного прочтения этого решения.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот считаю, что вот поднятый шум, да, но ведь давайте так исходить. Собственность эта принадлежала народу, российскому народу. Затем она была получена какими-то путями отдельными компаниями, да. Все было между ними распределено. А основная масса народа осталась за бортом. Ничего не получила. Одни стали у нас мультимиллиардерами, а другие стали нищими. Но эти, которые стали мультимиллиардерами, они еще и налоговые там себе каникулы устраивают, они не платят деньги, они занимаются противоправной деятельностью, и в результате получилось так, что они потеряли все. Это вот мне напоминает Шуру Балаганова, которому Остап Бендер дал 15 тысяч рублей, и только он отвернулся, уже с листов милиционера, он у какой-то старушки украл 3-ку. И милиционер его с огромной суммой потащил в кутузку.
Ну, во-первых, история ЮКОСа, она сложнее. И не Михаил Ходорковский приватизировал, ему досталось в убыточном состоянии компания, он из нее сделал лучшую компанию в мире. Поэтому давайте мы продолжим после перерыва. Напомню, что у нас на связи Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», и Дмитрий Гололов, бывший начальник правового управления нефтяной компании ЮКОС. Обсуждаем вердикт Страсбургского суда. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В центре Москвы около 10 активистов оппозиционных объединений во вторник попытались провести несанкционированную акцию. Главе администрации Смоленска Константину Лазареву и его заместителю Николаю Петроченко предъявлены обвинения в мошенничестве. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сегодня в ходе спецоперации погибли 2 полицейских и убит 1 предполагаемый боевик. Еще один полицейский ранен. Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, однако, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. Министр транспорта России Игорь Левитин во вторник выступил в Государственной Думе в связи с участившимися катастрофами в этой сфере. Тверской суд Москвы во вторник отказался вернуть на дорасследование уголовное дело о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. В Белоруссии обвиняемый в организации теракта в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался сегодня давать показания в суде. Президент Афганистана Хамид Карзай прервал свой визит в Соединенные Штаты и возвращается на родину в связи с убийством председателя Верховного Совета по примирению бывшего президента Афганистана Бурхануддина Рабани. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке сегодня был поднят новый ливийский флаг. На церемонии присутствовали генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, лидер Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель-Джалиль и президент США Барак Обама. На юго-западе Пакистана 26 человек погибли сегодня при обстреле автобуса с паломниками-шиитами. Генеральный директор телекомпании «Аль-Джазира» Вадах Ханфар объявил о своей отставке. Его место во главе базирующегося в Катаре спутникового телеканала займет член монаршей семьи Катара шейх Ахмед бен Хасим Аль-Тани.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вердикт Страсбургского суда по иску акционеров ЮКОСа мы обсуждаем с Дмитрием Гололобовым, бывшим начальником правового управления нефтяной компании ЮКОС, Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». И к нашему разговору подключилась Светлана Бахмина, бывший юрист нефтяной компании ЮКОС. Она у нас тоже на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Светлана Петровна.
Добрый вечер.
Как вы считаете, можно ли считать юридическим успехом акционеров ЮКОСа то, что Россия признана нарушительницей прав ЮКОСа на защиту собственности?
Ну, конечно, в какой-то части, наверное, это можно считать успехом, но, наверное, это не тот успех, которого ждали, на который надеялись акционеры. И, в общем, это не совсем тот успех, на который надеялись все мы, да, не акционеры, а просто люди, имевшие отношение к компании.
Но вы согласны, что суд зафиксировал нарушение прав на справедливое судебное разбирательство? Это то, о чем вам лучше других, очевидно, известно.
Да, конечно, я вот сегодня говорила, что, на мой взгляд, это, наверное, лучшее из того, что можно было добиться, потому что, ну, было ощущение, что, к сожалению, не будет того решения, на которое все бы мы могли рассчитывать. Отчасти это, возможно, связано с теми обстоятельствами, как подавалось это заявление, отчасти с той, наверное, обстановкой, которая сейчас в России, в Евросоюзе, какие между ними отношения, ну, сложно сказать. Ну, наверное, это лучше, чем могло бы быть. Но, в общем, чувство удовлетворенности, наверное, все равно, по крайней мере, у меня нет.
Вот у нас перед перерывом радиослушатель задавал вопрос. Напомните ему, в каком виде концерн ЮКОС достался Михаилу Ходорковскому? Можно ли говорить, что он приватизировал народную собственность, процветавшую?
Думаю, что нет, конечно. Конечно, это было такое существенное крупное предприятие, созданное в советский период, но, конечно, оно не процветающее, далеко было. То есть я помню, застал эти времена, 97-8 год, когда все это было в таком довольно разобранном виде. И самое главное, когда цена на нефть была порядка $8 за баррель, когда себестоимость, вот, по крайней мере, томской нефти была там 12. Поэтому говорить о том, что это какой-то кусок шоколадки, к сожалению, нельзя было. Ну, конечно, довольно перспективный был актив, но в него надо было вкладывать много сил, умений и так далее. Вот все это, на все это было потрачено годы. Вот, поэтому, ну, сложно все было, сложно.
Да, разрушить оказалось проще. Послушаем Анатолия Ермолина, заместителя председателя правления общественной организации «Открытая Россия», который не испытывает удовлетворения от вынесенного вердикта.
Я думаю, это половинчатое решение. И, к сожалению, складывается такое мнение, что суд пытался, с одной стороны, удовлетворить и правозащитников, и пострадавшую сторону, и не поссориться с Российской Федерацией. Поэтому у меня нет удовлетворения лично вот от этого решения. Не думаю, что оно сыграет в пользу борьбы Михаила Борисовича или это каким-то образом ему повредит. На самом деле это решение сохраняет статус-кво.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, ну, то, что произошло ограбление народа в 92-97 годах, да и сейчас продолжается, в этом сомнения нет. Но само решение суда, вот меня интересует, не продиктовано ли оно было давлением правительств стран Запада для того, чтобы, прикрыть определенные нарушения прав человека в России вообще ради нефтяных поставок в страны Европы? И у меня подтверждение этому, потому что та же Франция, тоже НАТО, ради своих нефтяных интересов превратили в груду развалин Ливию, ради того, чтобы сместить Каддафи, который мешал, наверное, управлять нефтяными делами в Ливии, странам Запада. Вот я бы хотел поставить вопрос такой, что Запад готов просить любые нарушения ради своих сырьевых интересов. Тем более, что сейчас ради сырьевых интересов уничтожается белорусская экономика. Вот я вот в таком свете хотел бы, чтобы мне бы ответили на вопрос. Большое спасибо.
Вопрос Александра Савцова. Можно ли объяснить половинчатость решения Страсбургского суда тем, что это такая деликатная тема экспорта российской нефти в Европу?
Ну, на мой взгляд, абсолютно нет. И если, как я уже говорил, все судьи – это тоже живые люди, и в той или иной мере по самостоятельным представлениям о сущем и должном или по каким-то намекам, поступающим им из их стран и правительств этих стран, можно предположить, не более того, что они учитывали мотив не слишком раздражать нынешнее российское руководство по комплексу причин. Это да. Такое соображение, не хочу сказать, что обосновано, но имеет право существования. А насчет поставок российской нефти, ну, точно так же, как и ливийской. Я не знаю, при чем тут Белоруссия. Но правительство Каддафи, если что-то и делало исправно и безупречно, так это продавало практически всю добываемую ими нефть в страны Запада, прежде всего в Италию и Францию. Так что с этой точки зрения к Каддафи не могло быть никаких претензий у Берлускони, Саркози и же с ними. То же самое и здесь. Ну, конечно, да, энергоносители, скорее газ, но также и нефть из России очень важны для Европы. Но совершенно очевидно, что если здесь еще можно пытаться, да, с потерями, с ущербами, с трудностями, но тем не менее пытаться искать другие источники энергоносителей, то других источников пополнения бюджета у Российской Федерации, ну, скажем так, почти нет. Поэтому такой мотив, мне не кажется, сколько-нибудь существенным.
Вопрос Дмитрию Гололобу. А как, по-вашему, удовлетворение иска акционера в полном объеме, оно бы повлияло как-то на передел нефтяного рынка, хотя бы российского, если бы вот сегодня состоялось таковое?
Ну, вы знаете, я допущу сначала такую оговорку. Мы очень часто говорим о акционерах. Это не иск акционеров. Это не заявление акционеров, а заявление именно ЮКОСа. Акционеры судятся в Гааге. И суд в своем решении очень четко отметил принципиальную разницу, что заявитель именно ЮКОС. И любые взыскания могут быть в пользу ЮКОСа. И это большой вопрос, кстати, как их осуществить, о чем суд, например, в процессе своих слушаний, которые были открыты, очень подробно эту тему обсуждал, и, очевидно, одна из причин, почему решение о никаких выплатах не было принято. С другой стороны, естественно, если мы предположим, что было принято такое решение о полном удовлетворении такого рода заявления, и было признано, что компания была разрушена, все было конфисковано, ну, незаконно, ну, нечто похожее на ряд предыдущих прецедентов Европейского суда, где были признавались действительно реальные конфискации, было признано необходимо выплатить действительно справедливую некую компенсацию. Мы не будем обсуждать 10, 50 или там 100 миллиардов. Это вопрос как бы уже конкретных подсчетов. Это очень сложная процедура. Если бы она была очень существенная, ограничиваясь таким выражением, то, естественно, это бы создало, ну, условно, глобальный прецедент, который, естественно, с одной стороны, я думаю, очень бы имел положительное влияние на всю российскую судебную систему и как бы встряхнул ее снизу доверху, то есть, что вот есть такое решение. С другой стороны, инвесторы, наверное, как-то воодушевились бы, что есть такая, ну, пусть очень поздняя, но такая очень серьезная, очень, ну, могучая защита прав инвесторов в России, что даже если ты потерял деньги, тебе потом полностью компенсируют. А решение Европейского суда, надо сказать, что оно может быть сколько угодно юридически корректным и вообще это, в общем, как бы он и юридически выверенным, но оно действительно ни у кого не создает ощущение, что кто-то им защищен, и какая-то хотя бы минимальная, вот я со всеми многими выступающими тут согласен, что какая-то минимальная справедливость реально восторжествовала. То есть есть юридический трюк, некий юридический вывер, да, юридический кульбит красивый, да, трудно придраться, вот все написано, но а где справедливость, честно говоря, и где, как сказать, права человека, не совсем понятно.
Адвокат Владимир Гладышев, независимый эксперт в зарубежных судах по делу ЮКОСа, отмечает, что принятое решение не повлияет на участь Михаила Ходорковского.
Михаил Борисович Ходорковский был президентом компании ЮКОС, но юридически это, конечно, совершенно ничего общего не имеет с уголовными делами, и там другие немножко претензии предъявлялись и компании, и гражданам людям. Для тех заявителей, которые подавали, я думаю, что, в принципе, решение носит отрицательный характер в основном. Есть некоторые положительные моменты, оно неоднозначное. Были признаны некоторые нарушения, понятно, они сегодня много говорилось о прессе. Но в основном решение, конечно, отрицательное. Оно для компании отрицательное, и, в принципе, оно отрицательное. Я думаю, что оно для самого суда в конечном счете отрицательное, потому что я считаю, что оно построено на неправильном понимании фактов дела ЮКСа. Фактически там в основе решения суда лежат искаженные факты налогового дела ЮКСа и неправильное искаженное понимание российского налогового права.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Вопрос ко всем, я не знаю, к кому. Вот я сейчас читаю сайт агентства печати новости, и вот здесь написано: представители различных ветвей власти сошлись во мнении, что в Страсбурге РФ одержала колоссальную победу, так как вопрос о якобы политической мотивации был в жалобе ключевым. Этим решением доволен Борщевский Михаил, потом какой-то Вяткин, член Думского комитета по законодательству. Вот у меня вопрос такой: вот будут ли так сказать, те, кто представляет ЮКОС, и вот им опять как все-таки как бы возвращать вот этот момент, что здесь все-таки политика здесь была замешана, играла большую роль. Ведь все-таки мы знаем и высказывания, так сказать, и бывшего президента, нынешнего премьера, неоднократные по делу ЮКОСа и, так сказать, против Ходорковского.
Вопрос Светланы Бахминой. Ощущаете ли вы некоторое лукавство в вердикте Европейского суда по правам человека, который не нашел действия российских налоговиков политически мотивированными?
Ну да, мне кажется, что это само по себе решение довольно такое политическое, хотя судебные органы не должны принимать решения, исходя из политической подоплеки. В общем, они попытались, что называется, и нашим, и вашим принять решение. Вот спрашивали, да, выиграла ли Россия. Но я бы сказала, что она не проиграла, да, и в этом, наверное, проигрыш как раз тех представителей ЮКОСа, которые подавали это самое заявление. Ну, я уже говорил, повторюсь, что удовлетворенности от этого решения быть не может. И прежде всего, наверное, из-за того, что, да, с точки зрения, возможно, там, собственности, там, каких-то денежных вопросов, хотя вряд ли кто-то надеется на большую компенсацию, есть какое-то минимальное удовлетворение, но вот с точки зрения человеческого фактора, что меня конкретно больше волнует, это никак не повлияет ни на судьбу тех, кто прошел эту судьбу вместе с ЮКОСом, не повлияет на тех, кто продолжает находиться в тюрьме. И вот это самое, наверное, для меня лично неприятное.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, председатель партии «Экономической свободы», признает важность самого факта запуска юридического механизма.
Очень важно, что это дело рассмотрено в Европейском суде. Важно, что принято какое-то решение. То, что суд не считал себя компетентным определять политическую мотивированность, ну, это и не его дело. Это и результат исследования или расследования должен быть. Но дело в суде, и суд принял решение, это хорошо. А то, что Министерство юстиции Российской Федерации сейчас приплясывает по поводу того, что не все требования акционеров были удовлетворены, ну так движение не закончено, значит, акционеры будут продолжать работу. Вот со временем и политическая мотивированность решения Российской Федерации будет установлена. В общем, запущен важный, полезный процесс, и есть уже результаты. Это хорошо.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы вот хотел поговорить о компенсациях. Очевидно, эти компенсации будут из бюджета. И от всего этого судьям все равно, компенсации будут или нет. Я уже вот говорил о том, что если бы платили сами судьи, причем по любому делу, не только по ЮКОСу, а и внутреннему, что у нас в России делается, то, по-моему, и в Страсбург меньше подавали бы.
Вы имеете в виду судьи Басманного и Хамовнического суда?
Конечно, они должны платить из своего кармана, как нарушители закона. И второе, я бы хотел вот спросить Бухминой. Вот если говорить о тех суммах, что вот 8 рублей стоила нефть, а сейчас вот почти там 100 где-то стоит, как это с точки зрения добавленной стоимости?
Ну, давайте в экономические подробности не будем влезать. Вопрос Александру Осовцову. Как, по-вашему, вот справедливо ли, что наказана страна, проштрафились чьи, в общем-то, чиновники по делу ЮКОСа?
Ну, с точки зрения Страсбургского суда, безусловно, справедливо. Потому что совершенно не его функция, в данном, по крайней мере, случае, разбираться, какие именно конкретные представители государства российского совершили те или иные нарушения. В частности, лишили компанию ЮКОС права на защиту собственности и нарушили ее право на справедливое правосудие. Другое дело, что, естественно, граждане России, из кармана которых фактически будет, если и когда будет, я думаю, что будет, хотя действительно неизвестно когда и неизвестно сколько, будет заплачена эта компенсация, это в любом случае будет не 3 рубля, а даже не 5 рублей, а неизмеримо больше, уже тогда вправе обратить свой взор, и если соответствующим образом сложится политическая, особенно и правовая ситуация в России, то когда-нибудь потребовать и добиться компенсации уже у конкретных виновников. И вот это, на мой взгляд, в данном вопросе и во всех подобных вопросах ключевой момент. Никто из внешних по отношению к любой стране, в данном случае к России, акторов, действующих лиц, не будет устанавливать справедливость в какой бы то ни было стране, и в том числе и в России. Это исключительно на 100% задача ее собственного народа.
Вопрос Дмитрию Гололобу. Возможно ли было обозначить в этом иске конкретных ответчиков, или это, как всегда, в Страсбурге иск против всей страны?
Обязательно против страны совершенно четко и ясно формулируется. Конкретных ответчиков, естественно, обозначить невозможно. Потом судьи Хамовнического и Басманного суда совершенно, в общем, к этому делу ни при чем, потому что это в основном по решению принято арбитражным судом, добравшегося до высшего арбитражного суда, ну, по крайней мере, и рассматриваем большим количеством арбитражных судов. Более того, что эти решения суд, Европейский суд, он признал их условно действительными, то есть по ним никому никаких претензий уже никогда предъявить будет нельзя, потому что даже суд твердил, что они решения нормальные, его претензий к нему к ним нет и так далее. И, конечно, никто не исключает, что будет достигнуто какое судом, скорее всего, после скандала. Ну, естественно, никто, ни Россия, ни о чем не договорится с представителями бывшего менеджмента ЮКСа, и, естественно, будет какая-то процедура применена за решение этих разногласий, и будет принято какое-то решение. Неизвестно, какая это сумма будет, но, естественно, она совершенно справедливо будет платиться из бюджета. И, естественно, вопрос задан правильно, кто за это когда будет отвечать. И я думаю, что такой вопрос надо будет задать и там, через соответствующие, через 3 года или через сколько. Неважно, какая это сумма даже будет, даже если это будет $1 миллион или 10 миллионов, она все равно будет оплачена за счет средств налогоплательщиков. Почему они должны отвечать, в общем-то, за чужое головотяпство и за чужие злоупотребления? То есть вопрос поставлен правильно. Разное государство, оно решается абсолютно по-разному. Думает, что Россия когда-то в своем, когда-то светлом, цивилизованном, возможно, будущем достигнет какой-то такой, примет тоже какую-то норму, как это компенсировать.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Не знаю, кому адресовать свой вопрос, и пусть он вам покажется наивным, а может быть и не наивным. Может быть, по теме, может, не по теме. А Ходорковский покупал футбольные клубы за границей? Спасибо.
Нет, уже, очевидно, даже не будем Светлану спрашивать, которая, судя по всему, не интересуется футболом. Светлане Петровне Бухминой вопрос. Как, по-вашему, справедливо ли, что анонимные нарушители закона, которых Европейский суд признал нарушителями прав компании «ЮКОС» на защиту собственности, так и останутся безнаказанными?
Ну, я пока не верю в то, что кто-то может быть привлечен к ответственности за то, что совершалось, да, в рамках этого дела. Мне кажется, это перспектива совсем не близкая. Ну, от этого немножко может быть горько, но боюсь, что в ближайшем будущем ничего с этим не поделаешь.
Вопрос Александра Осовцова. В Страсбургском суде еще лежат иски адвокатов самих осужденных, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как вы считаете, вот сегодняшний сигнал может быть каким-то прологом к решению их судьбы, или вопросы никак не взаимосвязаны?
В строго правовом смысле, конечно, эти вопросы не взаимосвязанные. В логическом и аналитическом смысле, ну, наверное, взаимосвязанные. Ясно, что некоторого рода прецедентами для рассмотрения жалоб Лебедева, Ходорковского, других фигурантов дела ЮКСа, прецедентами являются все решения, связанные с ЮКСом. Думаю, что уже можно утверждать, что полного отказа по этим жалобам не будет. От более резких формулировок определенных я бы пока воздержался. Я просто хотел еще обратить внимание, что такого рода дела – это же не то, что мало или никому доселе неизвестного, в том числе и прежде всего в Страсбурге, человека схватили, избили в отделении милиции, убили, выбросили из окна или что-нибудь в этом роде. Это совсем, совсем другая история. И она проецируется у сознания судей на какие-то действительно другие сюжеты и случаи. Поэтому даже в Amnesty International Ходорковского и Лебедева не сразу, а только, по-моему, после второго приговора признали узниками совести. А Страсбургский суд – это не Amnesty International. Это совсем другая и по структуре, и по духу, и по составу участников организация. Поэтому там путь к такого рода решениям, он гораздо сложнее, гораздо дольше. И вообще, действительно, неизвестно, будет ли он когда-нибудь пройден вот до того конца, который кажется очень желательным многим из тех, кто сегодня звонил в студию и кто слушает эту передачу.
Вопрос Дмитрию Гололобу. Считаете ли вы случайностью, что вердикт Страсбургского суда был столь запоздалым, что потребовалось почти 8 лет, чтобы хотя бы добиться вот такого половинчатого, как вы считаете, решения?
Я думаю, что дело было очень сложное, по мнению тех экспертов, которые в том числе и участвовали в этом деле с каким-то стороны. Я бы сказал, что оно было очень сложным, а поэтому корпоративным делом, налоговым делом, поэтому оно длилось так долго. В общем, конечно, там были, так сказать, неожиданные задержки со сменой сути, но, в общем, Российская Федерация разумно затягивала, просто что как бы можно было понять. И, соответственно, конечно, никто не ожидал, что суд будет так достаточно долго думать после открытого слушания, когда он сказал, что должен был с какими-то позициями определиться и как-то что-то уже иметь картину дела. Да, несколько неожиданное, это неожиданное долгое дело. Но, тем не менее, если оно пойдет в большую палату, то я подозреваю, что оно продлится еще достаточно долго. Так что я бы не резюмировал, что уже окончательно все решено.
Вопрос Светлане Бахминой. Сохранили ли вы веру в Страсбургский суд по правам человека после сегодняшнего вердикта?
Ну, сложный вопрос. Жалко, что приходится так долго ждать. Но у меня никогда какой-то суперверы в этот суд не было. Ну, наверное, неплохо то, что он решил хотя бы так, как он решил это сегодня. Будем надеяться, что все-таки со временем, возможно, в ходе обжалования этого решения удастся добиться большего. Но просто надо понимать, что за те 8 лет произошло довольно много событий. И тогда, когда подавались эти документы, да, ситуация выглядела совершенно иначе. Никто не понимал, что будет дальше, что будет с людьми, что будет с компанией. Да, сегодня мы видим как бы результат всех этих событий.
Спасибо. Напомню, что вердикт Страсбургского суда по иску акционеров ЮКОСа мы сегодня обсудили с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым и экс-юристами ЮКОСа Светланой Бахминой и Дмитрием Головоловым. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Репортаж с пресс-конференции бывших владельцев ЮКОСа, эксклюзивное интервью с юристом, представлявшим дело ЮКОСа в Европейском суде по правам человека, мнение экспертов в программе «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».